Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России отмечают хоккейную победу. Почему спортивные достижения воспринимаются массовым сознанием как свидетельство превосходства над Западом? В Иркутской области идет расследование гибели губернатора Игоря Есиповского. Что стало причиной очередной катастрофы вертолета? В Тбилиси прошли консультации между президентом Саакашвили и лидерами оппозиции. Почему не удалось ни о чем договориться? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 11 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В России празднуют победу сборной страны на чемпионате мира по хоккею. Обыграв в финальном матче сборную Канады со счетом 2-1 на турнире в Швейцарии, российская хоккейная команда во второй раз подряд стала чемпионом мира. Большинство обозревателей, оценивающих этот финальный матч, обращают внимание на новое тактическое построение игры, избранное главным тренером сборной России Вячеславом Быковым. Об этом я беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Сборной Быкова пришлось почти весь матч играть от обороны, которая никогда не считалась самой сильной стороной российской команды. Однако такая тактика принесла успех. В чем секрет?
У команды Быкова главной проблемой была проблема кадровая. Во-первых, Быков изначально не взял в состав нескольких очень сильных нападающих ветеранов. То в сложной ситуации, в ситуации, когда канадцы, как говорится, набросились на россиян в финальном матче, такие опытные игроки, прошедшие школу плей-офф в Национальной хоккейной лиге, прекрасно могли бы погасить наступательный пыл канадской сборной. С атакующими игроками у российской сборной тоже были серьезные проблемы. В конце чемпионата у российской сборной не набиралось игроков на 4 тройки нападения. Было всего 11 нападающих, и поэтому пришлось идти на какие-то трансформации состава. Да, во многом это связано с тем, что не все смогли приехать из Национальной хоккейной лиги, в частности, игроки из Вашингтона. Но, тем не менее, такие ситуации происходят ровно каждый год, начиная примерно с тех пор, когда канадцы вернулись в структуру чемпионата мира, и такие вещи тренер должен учитывать. Получили травмы очень хорошие нападающие Денис Зарипов и Николай Жердев, и, тем не менее, запаса атакующей силы, конечно же, у Быкова должен был быть. Поэтому, конечно, пришлось трудно, поэтому, конечно, атакующая игра полностью не получилась. Но если мы вспомним, какой прекрасный гол забил Александр Радулов, победную шайбу в великолепной атакующей манере, обыграв нескольких соперников, такой эпизод отчасти оправдывает тренера Быкова. Все-таки команда атаковала.
Я смотрел финальную игру по чешскому телевидению, и комментаторов было 4 человека. Все остались в восторге, говорили о том, что напоминает манера игры команды Быкова вдруг лучшие матчи чехословацкой или чешской команды, которая традиционно играет от обороны. Один из них произнес такую фразу: Быкову удалось превратить созвездие индивидуальности в рабочую команду.
Совершенно с этим согласен. Победа сборной России на этом чемпионате мира — это, безусловно, в первую очередь заслуга Быкова. Да, конечно, были кадровые проблемы, но то, что игроки сейчас чувствовали себя командой, играли очень уверенно друг с другом, хорошо строили комбинационную игру и достаточно плотно играли в обороне, за весь финальный матч позволить канадцам забросить всего одну шайбу, это говорит о многом. Я думаю, это, безусловно, заслуга Быкова. После череды тренеров, которые раз за разом проваливали чемпионаты мира, Васильев, Якушев, Плющев, приход Быкова в сборную стал настоящей находкой Федерации хоккея России. Быков и игроком был таким в составе тройки, скажем, Хомутов-Быков-Каменский или Хомутов-Быков-Васильев. Он был самым скромным, самым незаметным игроком. Но он делал огромное количество такой черновой, полезной, оборонительной, цементирующей работы. И вот точно в такой же манере он строит и сборную. Я бы очень хотел, чтобы Федерация хоккея России и руководство континентальной хоккейной лиги 15 мая приняли решение о том, что совмещать посты клубного тренера и тренера сборной в России нельзя. От этого зависит судьба Быкова. Он должен прийти в Салават Юлаев на пост главного тренера. Но если решение будет принято, Быков останется, конечно же, в сборной России. Перед Олимпиадой в Ванкувере, в Канаде, я думаю, это будет принципиальнейшим и очень важным решением.
Я обращу ваше внимание, Алексей, на слова Владислава Третьяка, руководителя Российской Федерации хоккея. Он, хваля Быкова, заявил, что теперь он никому Быкова не отдаст, и Быков останется у руля сборной. От кого Третьяк защищает Быкова?
В первую первую очередь от руководителя Салавата Юлаева, который явно уже сделал для Быкова достаточно серьезное предложение. Уверен, что оно коммерчески очень выгодное для Быкова. И Третьяку придется очень постараться, чтобы найти для сборной каких-либо спонсоров, чтобы Быков имел возможность спокойно работать в команде. Я думаю, речь идет в первую очередь об этом, потому что тренерские качества Быкова, выигравшего 2 подряд чемпионата мира, сейчас никто под сомнение ставить не может. Но Салават Юлаев хочет серьезного тренера. Это уже, так сказать, внутреннее российское дело.
И последний вопрос Алексея связан с общим игровым уровнем этого турнира. Хоккей прогрессирует, на ваш взгляд?
Очень трудно делать такие выводы на основе чемпионата мира. Он, безусловно, прогрессирует в том смысле, что лучшие из худших, как приходится говорить, играют на чемпионатах мира все лучше и лучше. Игра действительно яркая была показана не только канадцами и россиянами, но и шведами, и финнами, и сборной Чехии, несмотря на неудачное выступление последней команды. К сожалению, вот уже с 69-го, кажется, года повелось, что канадцы, отказавшись от участия в чемпионатах мира, резко обеднили картину мирового хоккея. И настоящий мощный хоккей, вот истинный хоккей, происходит либо в финалах Кубка Стэнли, либо в тех соревнованиях, где играют все сильнейшие профессионалы, например, на Кубках мира или на суперсериях, которые уже, к сожалению, не проводятся. Ну и, конечно, на Олимпиадах, в финалах Олимпиады всегда приезжают самые сильные игроки. На будущий год в Ванкувере, я думаю, канадцы покажут свою самую лучшую сборную.
Сколько чемпионов мира имеют шанс попасть в олимпийскую команду, как вы думаете?
Может быть, не половина, но треть. По крайней мере, все игроки, которые играли в нападении вот в нынешней команды, будут, безусловно, претендовать на эти места. Хотя те, кто играет в континентальной хоккейной лиге, кроме, может быть, исключением являются казанские хоккеисты Морозов, Зарипов, ну и Зиновьев, их бывший партнер, играющий нынче в «Динамо». Вот эти, я думаю, получат место в олимпийской сборной точно. Остальным придется доказывать в противостоянии с Овечкиным, с Малкиным, со звездами нынешней НХЛ.
Спортивные итоги чемпионата мира по хоккею с шайбой в Швейцарии. Мнение спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова. Хоккейная победа вызвала ночные гуляния молодежи в крупных российских городах и оживленную переписку в интернете и блогосфере. Тон многих комментариев откровенно агрессивный. Спортивная победа рассматривается в постах как торжество России вообще и подтверждение превосходства России над странами Запада. О роли спорта в массовом сознании и воспитании патриотизма я беседовал с известным московским социологом Борисом Дубиным.
Явно, что в данном случае речь идет не о самом спорте, что ли, да, а о его употреблении, о его социальном и даже больше того политическом использовании. Не то, чтобы кто-то манипулирует вот умами тех, кто пишет в блогосфере. И политика сегодня в России устроена так, что ее почти не видно, ну, если не брать ритуалов, которые нам по телевизору показывают. А так она вроде бы рассеяна всюду, и в том числе в поведении людей относительно спортивных состязаний или национальных праздников, выражаются и их политические установки и политические взгляды. А для большинства россиян сегодня стоит очень острая и, видимо, нерешаемая, по крайней мере, в краткие сроки, точно нерешаемая проблема того, как бы, кто мы, что мы означаем, где мы находимся на общей карте. Ставится эта проблема, конечно, вот прежде всего в агрессивных тонах и в такой технике, технологии противопоставления. Мы они, кто упоминается в блогах, душевно убогие европейцы. Вот кого мы победили. Мы победили душевно убогих европейцев. А мы, значит, как бы и душой широки, и телом крепки. Это имеет чрезвычайно косвенное отношение к самой победе как таковой, и к спорту.
Почему тон задает молодежь?
Ну, во-первых, спорт ориентируется на молодежь, представляет молодежь, вовлекает молодежь. А с другой стороны, видимо, именно молодежи, чем дальше, тем больше в нынешних российских условиях становится мало или не хватает, или она испытывает дефицит вот таких символов коллективного успеха и коллективного признания. В живом журнале мелькают на этот счет слова насчет того, что вот маловато у нас побед, и вот, слава богу, наконец пошли победы на хоккейных полях. Здесь молодежь и интересант спорта, тот слой, который выражает наиболее острые дефицитные проблемы сегодняшнего российского общества. общества и, наконец, ну, в силу просто молодежной такой витальности, выражают эту точку зрения максимально агрессивно.
И лидер российской команды Илья Ковальчук, и старший тренер Вячеслав Быков после победы говорили о том, что им хочется принести там в дома россиян радость, но это понятно, но оба связали это с финансовым экономическим кризисом. Вот якобы проблемы отойдут на второй план, и вот спортивной победе порадуешься, и станет стол богаче, скажем так. Вот эта функция замещения одного другим, она характерна для массового сознания?
Для сознания людей, живущих в ситуации дефицита. Дефицит в данном случае не просто нехватка денег или каких-то товаров. Дефицит – это преимущество, ну, как бы смысловой. Недостает богатства связей, богатства представлений, богатства ориентиров, богатства выбора. В этих условиях одно замещается другим, поскольку ресурс очень мал. И черпать мало из чего можно. Вообще говоря, ведь спорт, если говорить о его социальном и политическом употреблении, он же еще, на что обращали внимание в начале прошлого века, там и Ортега и Гассет, и Хозинга, и наш Николай Бахтин, брат более знаменитого Михаила Бахтина, еще чем сильно действует? Предельно упрощает реальность. И в этом смысле именно поэтому он вовлекает такие сильные эмоции, потому что мир в нем очень упрощен. Мы, они, гол нам, гол им. Кто стоит на первой ступеньке, кто стоит на третьей ступеньке, кто вообще не стоит. И вот эта притягательность простого в условиях дефицита тоже оказывается очень мощным координатором для рассеянного массового сознания. А в России сегодня действительно как бы символов сплочения явно не достает. А тоска по нему, в том числе, ну, ностальгична, в общем, велика.
Через неделю Россию ждет еще одна кампания ажиотажа, поскольку финал конкурса Евровидения, да еще и в Москве. И вот будет песенный спорт такой тоже, кто победит, кто проиграет. Получается, что патриотизм в данных российских условиях выступает как некий способ лечения фрустрации, в том числе общественных и общественно-политических. Это характерно только для России или это общемировая тенденция?
Спортивное фанатство, стремление увидеть за спортом противостояние двух систем, двух миров, наций и их и так далее, и в этом смысле компенсировать многие дефициты, которые в реальном обществе и у реальных его групп сегодня есть, вещь более-менее, видимо, распространенная для новейшего времени. Тут всегда важно, в каких условиях это возникает и реализуется, и с какими другими символами соединять. Если главным становится утереть нос и показать, кто мы такие, то к этому подтягиваются и победы на спортивных полях, победы на эстрадных сценах. Массовому сознанию, особенно при отсутствии какой-то, ну, действительно специализированной работы элит по его прояснению, критике и так далее, массовому сознанию более-менее все равно, вообще говоря, из чего делать вот такие символы противостояния. Любой материал пойдет в дело.
Целенаправленная работа элит по формированию или прояснению массового общественного сознания в России, она ведется или нет?
Я бы сказал, крайне слабо. Тут и с, собственно, с элитами, их консолидацией внутренней, их местом в обществе, их признанностью, да, в общем, во многом и их интеллектуальными возможностями, дело обстоит не очень важно. Как бы общая обстановка последних там 7, 8, 10 лет как-то не очень хорошая почва для интеллектуальной работы, самокритики, прояснения собственных предрассудков. Скорее наоборот, последние 8-10 лет были временем такой довольно сильной мифологизации массового сознания и, ну, такой ритуализации политики. Она все больше и больше сама начинала напоминать что-то вроде спортивной игры или какого-то другого похожего на нее ритуала. Может быть, театральное действие какое-то. Задача там воспитания патриотизма и прочее, ну, в таком масштабе и в таком контексте, вообще говоря, отсылает к довольно, ну, давним, может быть, не очень давним хронологически, но по историческим рамкам довольно давним временам и представлениям. Во всех обществах нового времени любят спорт, но все-таки особое значение он почему-то начинает приобретать тогда, когда вот встает задача сплочения всей нации вокруг вождя и вокруг противостояния каким-то всяким другим им. Вот мы помним, что так было в Германии, мы помним, что так было в Италии в первой трети прошлого века. Разумеется, не везде так. Но опять-таки важно, чем это соединяется в каждой отдельной стране. В Британии культ спорта не соединился соединился с подъемом фашизма. Вот, а в Италии соединился, и в Испании соединился, в Германии соединился. Все-таки задачи вот такого коллективного сплочения и построения что-то вроде национального государства, тем более такого триумфального построения, все-таки это задача позавчерашнего дня. В Европе сегодня, да и во всем мире, контекст совершенно другой. Кстати, и общий кризис вносит совершенно другой контекст в это дело. Вот, контекст, конечно, глобальный, контекст взаимных зависимостей всех ото всех. И в этом смысле опять задача самоизоляции, построения острова Россия, который всем машет кулаком и хочет показать, вот какой он сильный, все-таки это позавчерашний день. Как бы современно, даже актуально, это не выглядело для более молодых участников социальной жизни.
О роли спорта в массовом сознании, воспитании патриотизма после победы российской сборной на чемпионате мира по хоккею я беседовал с московским социологом, экспертом Левада-центра Борисом Дубиным.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О перспективах решения проблемы Южных Курил в канун визита премьер-министра России Владимира Путина в Японию говорим с заведующим сектором Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергеем Арутюновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 11 мая. Человеческий фактор, погодные условия, неисправность техники. Таковы основные версии следствия по делу о крушении вертолета, в результате которого погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский и трое его спутников. Из вертолета, как стало известно сегодня, извлечены бортовые самописцы, и их исследование продлится около 2 недель, как сообщают в службе Межведомственного авиационного комитета России. Крушение вертолета, в результате которого 10 мая погиб губернатор и еще 3 человека, могло произойти из-за технической неисправности или из-за ошибки в пилотировании. По официальным данным, губернатор возвращался из рабочей поездки, и катастрофа произошла в нескольких десятках километров от Иркутска. Осматривался район Байкала, где будет создана туристическая зона, и таким образом вот решили якобы использовать вертолет. Между тем, в местных средствах массовой информации появилась информация о том, что Есиповский летал на незаконную охоту. Вскоре после крушения говорили о том, что вертолет попал в шторм, разыгравшийся на Байкале, а очевидцы сообщали, что вертолет взорвался в воздухе. Подробности у корреспондента радио «Свобода» Максима Ярошевского.
В полукилометре от места падения вертолета, в котором погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, уже разбит лагерь и установлены палатки сотрудников оперативных групп и штаба, которые занимаются выяснением причин катастрофы, говорит представитель МЧС.
Проводятся следственные мероприятия. После окончания этих следственных мероприятий тела погибших будут доставлены в город Иркутск.
В Иркутск сегодня утром прибыл министр транспорта Игорь Левитин. Он будет координировать расследование причин аварии. По предварительным данным, вертолет, на борту которого помимо губернатора Игоря Есиповского находились председатель правительства Иркутской области Михаил Штонт, телохранитель главы края Александр Шостак и пилот Виктор Кунев, потерпел крушение в 125 километрах от Иркутска в районе населенного пункта Большое Галаушное. 12 мая в Иркутской области объявлен днем траура. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен вице-премьер Иркутской области Сергей Сокол, говорит политолог-эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Действительно, в регионах, особенно в таких далеких и крупных регионах, как, скажем, Иркутская область или Красноярский край, власть губернатора очень сильна, во-первых, а во-вторых, ему приходится пользоваться воздушным транспортом и по производственным, и не обязательно по производственным необходимостям. Можно вспомнить события нескольких лет назад, когда на вертолете разбился генерал Лебедь, губернатор соседнего Красноярского края. Это было связано тогда с тем, что он совершал инспекционную поездку, а по размерам и Иркутской области, и Красноярского края затруднительно в этих поездках использовать автомобильный транспорт, и волей-неволей губернатор использует вертолет.
Кто станет губернатором?
Вы знаете, довольно сложный вопрос, потому что Иркутская область в этом смысле многострадальная. Там за последние 3 года поменялось уже 3 губернатора. Сейчас назначен исполняющим обязанности Сергей Сокол. Вполне возможно, что именно он и будет действующим губернатором, поскольку трудно предположить, что снова пойдут на риск менять и ставить абсолютно нового человека и таким образом как бы рисковать той относительной стабильностью, которая сейчас имеется.
Как можно объяснить то, что министр транспорта Игорь Левитин полетел в Иркутск?
Ну, мне кажется, это объясняется очень просто уровнем персоны, которая оказалась задействована в авиакатастрофе, и по этому уровню министру положено принимать личное участие в расследовании.
Игорь Есиповский с 2007 года являлся депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя комитета по промышленности. 16 апреля 2008 года указом президента он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области. 22 ноября его утвердили в должности губернатора. Игорь Есиповский стал третьим губернатором, погибшим в катастрофе вертолета. Ранее погибли глава Красноярского края Александр Лебедь и руководитель Сахалина Игорь Фархутдинов. Следствие устанавливает, что стало причиной катастрофы и с какими целями губернатор совершал этот полет. По некоторым данным, чиновник летел на охоту. 9 января этого года в крушении вертолета погиб полпред президента в Государственной Думе Александр Косопкин. Стало известно, что чиновник с вертолета в Алтайском крае охотился на горных баранов-архаров, занесенных в Красную книгу. По факту авиакатастрофы и незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Менее чем через два месяца после алтайской трагедии в Волгоградской области по подозрению в незаконной охоте задержали начальника управления налоговой службы по региону и его заместителя. В браконьерстве в конце февраля также уличили губернатора Архангельской области, бывшего мэра Якутска Илью Михальчука. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
В этой трагической истории довольно много пока путаницы, и вот еще несколько дополнений к тому, что сказал Максим Ярошевский. По некоторым данным, изначально на вертолете должны были лететь 5 человек, однако один из пассажиров по каким-то причинам не сел на борт. По некоторым данным, этим человеком мог быть второй пилот вертолета, который решил отказаться от полета, так как это путешествие якобы не было согласовано с наземными службами. Версию о браконьерстве опроверг первый заместитель губернатора Сергей Сокол. По его уверениям, Есиповский отправился на Байкал, чтобы осматривать поселок, где будет создана туристическая зона. Однако пока никто не может ответить на вопрос, почему вертолет потерпел крушение. Есть еще и расхождение, собственно говоря, по самому вот этому вертолету. По официальным данным, Есиповский летел на легком Bell 427, это машина американского производства. А вскоре после крушения власти заявили журналистам, что вертолет был новый, в хорошем состоянии, технически по нему вопросов не было. Вместе с ним признается, что вертолет был зарегистрирован на частное лицо, и Есиповский пользовался им несколько раз по договоренности. Вот такая информация, мы ожидаем развития этой информации и сразу сообщим вам, как только что-то будет известно. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 11 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. В Тбилиси прошли консультации между президентом Саакашвили и лидером оппозиции. Почему эти консультации окончились безуспешно, безрезультатно? Пакистанская армия ведет наступление на талибов. Есть ли шанс на то, что сопротивление исламских экстремистов будет подавлено? Суд в Иране освободил журналистку Роксану Сабери. Вот об этом поговорим после объявления заголовков новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Японию для переговоров с руководителями страны и представителями деловых кругов. Ожидается, что во время визита будет подписан договор о развитии ядерной энергетики в мирных целях. Папа Римский Бенедикт XVI, который прибыл сегодня с пятидневным визитом в Израиль и на палестинские территории, почтил память жертв Холокоста, посетив мемориал Яд Вашем. Россия выступает за создание независимого жизнеспособного палестинского государства. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он открыл министерскую встречу Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку. Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Оппозиция настаивала на том, чтобы глава государства ушел в отставку. Американо-иранская журналистка Роксана Сабири освобождена из тюрьмы, об этом сообщили ее адвокаты. Иранский суд принял решение заменить 8 лет тюрьмы на 2 года условно. Афганские правозащитники сегодня заявили, что, по данным правительства, боевики движения «Талибан», возможно, использовали белый фосфор или иные подобные средства для поджогов при нападении 4 мая на деревни в провинции Фарах на западе страны. Через аэропорт города Наваи в Узбекистане начался транзит грузов невоенного назначения для войск международной коалиции в Афганистане. Об этом сообщил президент Узбекистана Ислам Каримов на переговорах с президентом Южной Кореи Лю Мюнбаком. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. В Соединенных Штатах такой диагноз поставлен более чем 2500 человек, трое умерли.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 11 мая, сегодня в Тбилиси прошли переговоры президента страны Михаила Саакашвили и нескольких лидеров оппозиции, первые после того, как месяц назад оппозиция в столице Грузии начала массовые акции протеста. Судя по сообщениям из обеих лагерей, после этих переговоров ни о чем договориться не удалось. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Первая встреча между радикальной оппозицией и президентом Саакашвили завершилась без видимых результатов, если не считать результатом сам факт проведения переговоров. Оппозиция опоздала к зданию МВД, где проходили переговоры на полчаса. Михаил Саакашвили заставил своих оппонентов ждать, стоя в зале в присутствии журналистов. Беседа продолжалась до 2 часов. И, выйдя к прессе, бывший кандидат в президенты Леван Чичеладзе, который был явно в подавленном настроении, заявил, что, по сути, переговоры завершились ничем. Цитирую, наши видение и видение президента Саакашвили о ситуации в стране и путях выхода из кризиса кардинально, диаметрально противоположны. По словам господина Гачичеладзе, президент считает, что все в стране хорошо, а оппозиция, что все плохо. Гачичеладзе вторили другие оппозиционные лидеры Саломе Зурабишвили и Иракли Аласани. Правда, они высказались мягче, но все-таки подтвердили, что встреча была трудной и безрезультатной. Тем не менее, руководитель национального форума Каха Шартава сообщил, что президент выдвинул ряд предложений, которые оппозиционерам еще предстоит обсудить. По данным «Радио Свобода», суть новых предложений президента состоит в переходе на парламентскую модель правления, выработке нового избирательного кодекса и совместной борьбе за деоккупацию страны. Эту информацию в беседе со мной подтвердил один из лидеров правящей в стране партии «Единое национальное движение» вице-спикер парламента Михаил Мачавариани.
Это создание комиссии, которая бы очень написала бы новую конституцию, где повышается роль парламента, уменьшается роль президента, на избирательный кодекс, который бы гарантировал то, что никогда в Грузии не было бы под вопросом, кто выбрал выборы, кто проиграл выборы. Были предложения по экономической реформе, потому что экономический кризис это касается не только Грузии, всего мира. Есть были предложения по безопасности после российской агрессии. Все танки стоят от Тбилиси 40 километров, и все политические силы должны знать, что Россия заинтересована в нагнетании ситуации. Так что у нас были свои предложения, мы хотели услышать ихние предложения, и у нас был настрой договориться.
Однако вряд ли предложение президента устроит оппозицию. Об итогах первого раунда переговоров я беседовал с республиканцем Давидом Бердзанишвили.
Я знаю одно, речь идет о досрочных президентских и парламентских выборах. Речь идет о датах, о досрочных выборах, а не о конституционной модели. До тех пор, пока власти не скажут, что будут досрочные выборы, естественно, никакого решения кризиса не будет.
Вечером, выступив на многотысячном митинге в центре Тбилиси, лидеры оппозиции заявили, что намерены продолжить борьбу. Акции протеста будут продолжаться и примут еще более острые и радикальные формы. До тех пор, пока президент не назначит дату новых президентских и парламентских выборов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Позиции сторон таким образом остаются полярно противоположными, и многие эксперты ситуацию в Грузии оценивают как политический тупик. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
У каждой стороны есть свои ресурсы. Вопрос в том, у кого этот ресурс больше, полагает главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе.
Если властям удастся в краткосрочной перспективе убрать все это с улиц центра Тбилиси, то это они посчитают успехом, потому что приближается 26 мая, День независимости Грузии, который всегда отмечался всеми властями предыдущими, начиная с Гамсахурди. То есть никогда не было так, чтобы правительство, власти не отмечали в той или иной форме эту дату. А вот сейчас, в нынешних условиях, это сделать невозможно, потому что как минимум площадь напротив здания парламента, она занята оппозицией. Поэтому мне кажется, что вот ближайшие задачи властей этого являются через переговоры или через иные методы давления на оппозицию, вот как-то расчистить вот это пространство и отметить 26 мая. Это раз. Но это тактическая задача. С другой стороны, оппозиция тоже понимает, что ресурс терпения у властей, он не безграничен. И задачей оппозиции является дотянуть до 26 мая своими ресурсами. А свои ресурсы у оппозиции – это сохранить заряд протестный и в том числе финансовые ресурсы. Почему? Потому что сохранение этого заряда, то есть вот люди, которых они привезли из регионов и так далее, они нуждаются в какой-то поддержке, в питании и так далее, а все это связано с финансовой. Поэтому у обеих сторон есть свои лимиты, свои ограничения. У кого больше ресурсов на такое противостояние. Если действительно ресурс терпения властей, он связан с 26 мая как фактором, тогда действительно власти находятся в цейтноте. А если власти, ну, найдут как-то там объяснение, вот почему они не будут отмечать этот день, то, значит, у властей появляется безграничный ресурс терпения.
Так считает политолог Арчил Гигишидзе. Грузинские власти пытаются предложить оппозиции достойный выход из тупиковой ситуации, убежден глава молодежной грузинской организации «Лазаре» Джонни Кварцхелия.
До начала всех этих процессов, до 9 апреля 2009 года, оппозиция, она загнала себя в угол. Даже до начала этих процессов она не знала, что дальше делать, если вдруг власть не пойдет на уступки и, ну, не уйдет в отставку. Они твердо говорили, как это такое может быть, ни в коем случае. Мы требуем отставки президента, и он должен быть, и все. На вопрос, если вдруг не уйдет, что вы предпримете? Они говорили, мы знаем только одно, он должен уйти. Наблюдая со всеми этими, я лично чувствую и вижу, что власть как-то пытается помочь выйти из этой тупиковой ситуации именно оппозиции, поскольку они часть нашего государства, но они тоже граждане Грузии. Я думаю, что сейчас вот не время говорить об отставке президента. Да, конечно, понимаем, что есть очень много негативных моментов, которых надо как-то устранить, но если президент уйдет в отставку, это не выход из ситуации.
Говорила глава грузинской молодежной организации «Лазаре» Джонни Кварцхелия. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы». Обозреватель Радио Свободы, эксперт по вопросам ситуации на бывшем постсоветском пространстве Вадим Дубнов. Вадим, я смотрел сегодня, добрый вечер, смотрел сегодня по грузинскому телевидению кадры вот о встрече оппозиции с президентом. Они даже не смотрели друг другу в глаза и как-то спиной друг с другом здоровались, хотя руки и пожали. Похоже, что ничего вообще не получается. Получится ли в принципе, как вы думаете?
Я думаю, что от этой встречи не стоит ожидать, что что-то от нее должно получиться или измениться. И в этом плане как-то не стоит ни преувеличить, ни преуменьшать значение этой встречи. Потому что, на мой взгляд, ее надо рассматривать в двух измерениях. Ну, первое, понятно, это некий тактический ход, вынужденный ход обеих сторон в сложившейся ситуации, в попытке вроде бы разрешить кризис. Но главная составляющая, по-моему, это подготовка к посткризисному устройству мира. Да? Потому что, на мой взгляд, оппозиция за этот месяц показала, что сил и ресурсов у нее не хватает, эти ресурсы иссякают, и надо готовиться к тому, что все-таки придется выходить из этой ситуации. И я думаю, что неким образом все-таки эта акция своей цели достигнет, потому что мир после вот этого бессрочного мероприятия, он в Грузии будет другим. И сейчас уже, мне кажется, начинается какая-то новая регруппировка, новая перегруппировка сил на политическом фронте Грузии. И в этом плане встреча никому не мешала, потому что для умеренной части оппозиции, в первую очередь для Ираклия Лоса, нет подтверждения того, что переговор надо вести. А для радикальной части оппозиции это подтверждение того, что мы пытались провести переговоры, а ничего не получилось. Для Саакашвили это тоже некое продолжение, поэтому просто каждая из сторон сейчас ищет для себя варианты сохранения лица, даже не с точки зрения выхода из этого кризиса, а с точки зрения того старта, который будет назначен на следующий день после того, как этот кризис закончится.
Вадим, есть такое ощущение, судя по тому, что сегодня вот прозвучало в эфире «Радио Свобода», по крайней мере, что ресурс у власти грузинской все-таки поосновательнее, чем у оппозиции. И таким образом у Саакашвили есть какие-то более выигрышные карты политические на руках. У вас нет такого впечатления?
Есть, причем оно появилось довольно быстро после начала этой акции, потому что уже где-то в 10-х, 11-х, 12-х числах апреля, да, буквально спустя несколько дней, акция начала иссякать сама по себе, и вожакам приходилось изобретать какие-то все более и более экзотические варианты продолжения, и они были неубедительны. И я не думаю, что без какого-то радикального обострения они смогут каким-то образом продолжить. Вот. И, кстати, я думаю, что вот опасения этой радикальности вела и Саакашвили на эту встречу, потому что нужно было прощупать силы, убедиться в том, что все-таки каким-то образом эта радикальность контролируется, битья стекол не будет. И думаю, что с своей стороны пытался оппозицию убедить, но я думаю, что она это знала и без него.
Спасибо. Вадим Дубнов, обозреватель «Радио Свобода», эксперт по вопросам бывших советских республик, рассказал о том, что, как ему представляется ситуация сейчас в Грузии, где сегодня прошли первые после начала очередного витка политического кризиса консультации между президентом страны и лидерами грузинской оппозиции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Пакистанские военные провели масштабную операцию по уничтожению боевиков на северо-западе страны. Сегодня министр внутренних дел Пакистана Рахман Малик заявил, что за 4 дня боев были убиты по крайней мере 700 талибов. В связи с возобновлением боевых действий только со 2 мая долину Сват покинули 360 тысяч мирных жителей. Согласно данным ООН, большее число беженцев из этого района Пакистана достигает 500 тысяч человек. Они размещены во временных палаточных лагерях. Ситуацию в Пакистане комментирует британский политолог, автор книги «Аль-Каида. Подлинная история радикального ислама» Джейсон Бёрк. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Пакистанский премьер-министр заявил, что Пакистан сейчас борется с талибаном за сохранение страны. Действительно ли ситуация столь серьезна?
О Пакистане постоянно говорят, что он находится на пороге социального взрыва и что он борется за свое существование. Ситуация там действительно крайне серьезна. Происходит крупнейшее столкновение с вооруженными отрядами радикальных исламистов, базирующихся вдоль границы с Афганистаном. Крупнейшее в пакистанской истории. Но угрожает ли оно самому существованию Пакистана? Думаю, что нет. Конечно, боевые действия против боевиков Талибана в долине Сват серьезно затрагивают суверенитет Пакистана. Подавляющая часть его населения, считающая себя мусульманами и националистами, дистанцируется от исламистских экстремистов, с которыми сейчас ведется вооруженная борьба. Находится ли Пакистан сейчас на грани социального взрыва? Не думаю. Испытывает сейчас Пакистан серьезные трудности? Да, испытывает.
Как вы полагаете, хватит ли у пакистанского руководства политической воли покончить на этот раз с Талибаном?
Если мы говорим о гражданском пакистанском правительстве Юсуфа Разы Гилани, то ответ будет положительным. Если же мы имеем в виду пакистанскую службу безопасности и часть армейского руководства, то исламистские радикалы им полезны в их стратегических целях, в частности, в борьбе с Индией. И хотя они пытаются использовать исламистский экстремизм в этих целях, это не означает, что они намерены проводить в отношении него политику всей терпимости. Пакистан намерен вести решительную борьбу не только с международным терроризмом в лице Аль-Каиды, но и с местными радикалами, с Талибаном и другими экстремистскими группировками и одновременно использовать их, в частности, в Кашмире. Чего мы не наблюдаем в Пакистане, так это твердого и безоговорочного намерения пакистанского руководства навсегда покончить с исламским радикализмом в любой его форме. Возможно, это намерение и появится, однако пока оно незаметно.
Западные спецслужбы полагают, что в Пакистане скрывается Бен Ладен. Входят ли его поиски в планы пакистанского руководства?
Насколько известно, Усама Бен Ладен и несколько десятков высокопоставленных руководителей Аль-Каиды скрываются в районе, который контролируется пакистанскими племенами. Он расположен вдоль границы с Афганистаном. Власть пакистанских государственных структур там ограничена. Это довольно дикий район, где доминирует племенной закон и где в последнее время введен закон шариата. Там восстановлена та социальная организация, которую в 90-е годы Талибан создал в Афганистане и которая была разрушена после 2001 года.
Можно ли сказать, что в Пакистане сейчас решается судьба крупнейшего очага международного терроризма?
Бесспорно, что с утратой базы в Пакистане международный исламистский экстремизм потерпит сокрушительное стратегическое поражение. От 70 до 80% исламистских заговоров в Великобритании планируется в Пакистане. Видео и аудиоматериалы Аль-Каиды, играющие ключевую роль в ее пропаганде, производятся там же. Пакистан остается убежищем не только для Аль-Каиды, но и для действующего в Афганистане Талибана. Международный исламистский экстремизм – это широкое, неоднородное и сложное движение, способное восстановиться даже после столь серьезного поражения.
Говорил британский эксперт по радикальному исламу, политолог Джейсон Бёрр. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Соединенные Штаты на минувшей неделе обещали Пакистану беспрецедентную финансовую помощь и политическую поддержку. Почему и для Вашингтона так важна ситуация в Пакистане? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
В устах экспертов множится предупреждение о том, что у Пакистана в запасе может оставаться не очень много времени для нейтрализации угрозы со стороны радикального исламского движения. Вот что говорит Эли Краковский, бывший помощник министра обороны США. Ситуация очень серьезная, и она во многом результат действий самого Пакистана. Талибан был создан, по большому счету, пакистанской разведкой и спецслужбами на саудовские деньги первоначально для того, чтобы попытаться стабилизировать Афганистан и держать его под контролем. В осуществлении этой идеи сыграли большую роль крайние исламисты в пакистанских разведструктурах, которые дали зеленый свет сотрудничеству Талибана и Аль-Каиды. А позже они способствовали укреплению позиций и росту амбиций Талибана в самом Пакистане. События последних месяцев свидетельствуют, на мой взгляд, о том, что Талибан и его опекуны во властных структурах Пакистана начали новый этап кампании – постепенный захват власти в стране в надежде взять в свои руки контроль над ядерным оружием. Насколько эффективной может быть попытка проведения военной операции против Талибана. Все зависит от того, в какой степени пакистанское правительство и верные ему офицеры контролируют армию. Это далеко не полный контроль. Известно, что до сих пор за армией не числилось никаких успехов в ее попытках остановить Талибан. То ли потому, что кто-то саботировал эти попытки, то ли потому, что значительная часть армии уже индоктринирована исламистами, то ли потому, что она плохо вооружена и подготовлена. Сказать трудно. Но можно предположить, что если нынешняя операция будет неэффективной и значительные территории останутся в руках Талибана, то его, пока скрытые сторонники в разведслужбах и других структурах, почувствуют, что сила на их стороне. Они будут готовы выйти из тени, за этим может последовать открытый гражданский конфликт. Способны ли в этой ситуации США помочь пакистанскому правительству предотвратить такой поворот событий? Пакистан представляет собой даже большую проблему, чем Афганистан, на помощь которому уже израсходованы десятки миллиардов долларов. Вашингтон, конечно, поможет Исламабаду деньгами, военной техникой, но это комплексная проблема. Ее решение будет зависеть и от успеха стабилизации Афганистана, и от того, будут ли приняты серьезнейшие политические усилия в самом Пакистане с тем, чтобы что-то противопоставить исламскому радикализму. В таком случае успех будет возможен. Бывший помощник министра обороны США Эли Краковский комментировал ситуацию вокруг Пакистана.
Интервью провел мой коллега из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средствами массовой информации. Американо-иранская журналистка Роксана Сабери освобождена из тюрьмы. Об этом сообщили ее адвокаты. Иранский суд принял решение заменить 8 лет тюрьмы на 2 года условно. Журналистка была осуждена к тюремному заключению по обвинению в шпионаже, однако настаивает на своей невиновности. Соединенные Штаты, Европейский Союз и правозащитники призывали иранцев власти освободить Роксану Сабери. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон несколько раз выражали свою озабоченность по поводу ареста Роксаны Сабери и суда над ней. Это дело стало препятствием на пути дипломатических двусторонних переговоров. Видимо, иранские власти решили это препятствие устранить. Вот как реагировала на эту новость международная правозащитная организация «Репортеры без границ». Реакция репортеров без границ на эту новость радостная, говорит нью-йоркский представитель организации Тала Даулет Шахи. Мы очень рады, что Роксана на свободе. Мы добивались этого, проводя недавно голодовки протеста по всему миру. В представительствах организации в Нью-Йорке и в Вашингтоне наши сотрудники участвовали в голодовке. Этим мы солидаризировались с голодовкой, объявленной самой Роксаной в иранской тюрьме. Журналистка, несмотря на ее американское гражданство, была лишена юридических прав и несправедливости. Справедливо осуждена иранским судом на 8 лет якобы за шпионаж. Это обвинение не было доказано. Ее освобождение показывает, что диалог и сотрудничество между Соединенными Штатами и Ираном возможны. Иранский режим остается одним из самых худших в мире по отношению к журналистам. Там свобода слова, свобода печати подавляется наравне с такими странами, как Северная Корея, Китай, Бирма. Несмотря на это, фарси – один из самых популярных языков в интернете. Внутри Ирана есть немало блогеров, репортеров, активистов, распространяющих правдивую информацию о положении в их стране. Организация «Репортеры без границ» рассчитывает, что освобождение Роксаны Сабери станет началом пересмотра в Иране репрессивной политики в отношении прессы. Что стоит за освобождением журналистки? Слово вашингтонскому аналитику, вице-президенту Американского совета по иностранным делам Илану Берману. Прежде всего, надо помнить, что иранская власть не монолитна. В иранских верхах есть определенная свобода мнений. Например, иранский президент, которого трудно назвать не только либералом, но даже умеренным политиком, одним из первых потребовал пересмотра дела Роксаны Сабери. За новым решением суда, который в Иране не является независимым, стоит расчет на то, что Вашингтон начнет прямые дипломатические переговоры с Тегераном. С другой стороны, консервативные круги в Иране, сторонники жесткой линии, очень опасаются влияния антиисламских сил и западного влияния. Поэтому каждый раз ищут какого-нибудь козла отпущения для завинчивания гаек. Конечно же, Роксана Сабери никакая не американская шпионка. Ее случай позволил сторонникам диалога с Западом настоять на том, что диалог с Вашингтоном с прицелом на восстановление американо-иранских дипломатических отношений сейчас в интересах Ирана. Разные политические силы по-разному представляют, что наилучшим образом отвечает иранским национальным интересам. Жесткая линия, провоцирующая ухудшение отношений с Западом, или смягченная линия. Я не думаю, что в ответ на освобождение Роксаны Сабери американские власти освободят троих иранских дипломатов, арестованных в Ираке в 2007 году за шпионаж. Освобождение журналистки было, скорее всего, жестом доброй воли со стороны Ирана. Режим в Тегеране осознал, что нельзя терять возможности, открывшихся с избранием на пост президента Соединенных Штатов Барака Обамы, и нельзя давать дополнительный стимул действиям против иранского режима со стороны активистов правозащитного движения. В Иране остаются еще двое американских граждан. Это частный детектив, подозреваемый в контрабанде сигарет, и калифорнийская студентка иранского происхождения, прибывшая в Иран для борьбы за гражданские права женщин. Она освобождена из-под стражи, но ей запрещено покидать Иран. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 11 мая Папа Римский прибыл в Иерусалим. В ходе апостольского визита на Святую Землю Бенедикт XVI уже поднялся на гору Небо, с которой Господь указал пророку Моисею на землю обетованную, посетил реку Иордан, в которой был крещен Иисус Христос, а также храм гроба Господня в Иерусалиме. Папа Римский, как подчеркивается, прибыл на Святую Землю для духовного паломничества. Среди репортеров, сопровождающих понтифика в поездке, римский журналист Алексей Букалов.
Для него, прежде всего, это именно паломничество. Уже это 12-я зарубежная поездка папы. Не случайно она официально называется паломничество. Первый раз. Он подчеркнул, что он будет вести себя как паломник и едет как паломник по следам пророков. Это его паломничество еще выглядит выполнением взятого на себя обязательства или, если хотите, обещания. Он закончил работу 2 года там назад над обстоятельным двухтомным трудом Иисуса из Назарета, и после этого публично признался, что вот теперь он чувствует необходимость попасть на Святую Землю. Вы знаете, он вообще достаточно сдержанный человек, но волнуется, конечно, он волнуется, потому что он по-своему сентиментальный, достаточно восприимчивый к реакции посторонних людей, и, как ни странно, не очень, может быть, даже уверенный иногда в себе. Он ведь не просто теолог, богослов, Хохлов, ученый, он один из ведущих современных библеистов. Он прекрасно еще до избрания своего на папский престол читал на древнееврейском во время этого паломничества. Он все время цитирует Священное Писание. Но вы знаете, в нем есть какая-то потребность. Вот он, например, сказал такую фразу, когда поднялся в гору Небо: «Дайте мне посмотреть лошадами гвардары», по-итальянски. Ему нужно было постоять и посмотреть, вот и увидеть эту панораму земли обетованной, которую увидел Моисей перед смертью. То есть для него это важно. Я не думаю, что это была какая-то поза, картина.
Из Иерусалима журналист Алексей Букалов. В этой поездке, отмечают обозреватели, папа не только предстоятель Римско-католической церкви, но и в большей, чем в обычной степени, всего лишь обычный верующий. Микрофона «Свобода» мой коллега, историк Кирилл Кобрин.
Современные папы вообще счастливчики, если сравнивать их с их знаменитыми предшественниками 12-го, 13-го, 14-го, 15-го и так далее веков. Они действительно могут посещать Святую Землю, они действительно могут посещать, например, гроб Господень, или, как вчера это сделал Бенедикт XVI, место крещения Иисуса на реке Иордан. Этой радости папы римские были лишены. Паломники могли приехать, ну, были, конечно, времена, особенно после сельджукского завоевания, например, Ближнего Востока, после османского завоевания тоже некоторое время, когда паломники не могли там находиться, и действительно это было сопряжено с очень большим риском. Но, тем не менее, в средние века существовала целая индустрия паломничества. Паломников десятки тысяч стекались туда, посещали святые места, возвращались назад, рассказывали, радовались. Вот этой радости понтифики действительно были лишены. Одним из мотивов начала крестовых походов было, и это, собственно, была объявлена цель, освобождение земли обетованной, освобождение святой земли от неверных. И действительно, первоначально эта цель была достигнута, на территории Ближнего Востока были созданы государства крестоносцев, но даже тогда папы не могли туда путешествовать. Папы находились постоянно в состоянии конфликта, например, с германскими императорами. Императоры Священной Римской империи и германской нации были очень важными участниками крестовых походов. Многие римские папы опасались германских императоров явно не меньше, чем неверно. Все-таки, когда христианство, и в частности католическая церковь, стала одним из участников жизни на Святой Земле, да, которая является святой для нескольких сразу религий, и когда представители этих религий так или иначе, какие бы то там ни были конфликты, смогли договориться о том, как содержать эти очень важные места, как организовать посещение этих мест, ну, естественно, что и религиозной радости, и просто обычной человеческой радости для представителей и христианства, и ислама, и, естественно, иудаизма значительно прибавилось.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватели «Радио Свобода» Кирилл Кобрин и журналист-ватиканолог Алексей Букалов. Папа Римский Бенедикт XVI совершает паломничество на Святую Землю. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтра, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Александр Генис представит американский час радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске рассказ о фильме «Тайсон». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президентский дворец, где обычно живет и работает президент Саакашвили, сейчас...
Да, драка началась из-за недовольства участников и зрителей. Некоторыми
пятеро молодежных активистов еще в субботу были приговорены к
администрации. Народ Ирака хорошо знает, что демократия в их стране крайне важна.
Мой визит в Иорданию дает мне возможность выразить глубокое уважение мусульман.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир.